«Не знаю цели», — заметил Круциферский, «с которой вы сказали последнее замечание, но оно сильно отозвалось в моем сердце. Оно навело меня на одну из безотвязных и очень скорбных мыслей, таких, которых присутствие в душе достаточно, чтобы отравить минуту самого пылкого восторга. Подчас мне становится страшно мое счастье. Я, как обладатель огромных богатств, начинаю трепетать перед будущим. Как бы не вычли потом. Эки мечтатели! Кто мерил ваше счастье? Кто будет вычитать? Что это за ребяческий взгляд? Случай, и вы сами устроили ваше счастье. И потому оно ваше. И наказывать вас за счастье было бы нелепостью. Разумеется, тот же случай, неразумный, неотразимый, может разрушить ваше счастье. Но мало ли что может быть. Может быть, балки этого потолка подгнили. Может быть, он провалится. Ну, начнемте выбираться. Да как выбираться? На дворе встретится бешеная собака. На улице лошадь задавит. Да если допустить в себе боязнь возможного зла, так лучше опиуму выпить, да и уснуть на веки веков. Я всегда дивился, Семен Иванович, легкости, с которой вы принимаете жизнь. Это счастье, большое счастье, но оно не всем дано. Вы говорите «случай» и успокаиваетесь, а я нет. Мне оттого не легче, что я неизвестную, но подозреваемую связь событий моей жизни назову случаем. Все в жизни недаром, и все имеет высокий смысл. Недаром вы нашли меня на моем чердаке. Мало ли учителей в Москве, почему именно меня? Не для того ли, что во мне лежало орудие для освобождения этого высокого, чистого существа? И то, о чем я боялся мечтать, боялся думать, вдруг совершилось. И счастью моему нет меры. Да где же справедливость, если это так и пойдет на всю жизнь? Я покоряюсь моему счастью так, как другие покоряются несчастью, но не могу отделаться от страха перед будущим.
То есть перед тем, чего нет.
И я, с своей стороны, скажу, что всю жизнь не понимал, да и не пойму эти болезненные воображения, находящие наслаждение в том, чтобы мучить себя грезами и придумывать беды, и вперед грустить. Такой характер своего рода несчастье, ну, пришибет бедою, разразится горе над головой. Поневоле заплачешь и повесишь нос. Но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подаст прескверного квасу, это своего рода безумие. Неуменье жить в настоящем, ценить будущее, отдаваться ему — это одна из моральных эпидемий, наиболее развитых в наше время. Мы все еще похожи на тех жидов, которые не пьют, не едят, а откладывают копейку на черный день. И какой бы черный день ни пришел, мы не раскроем сундуков. Что это за жизнь? «Я совершенно согласна с вами, Семен Иванович», — с жаром сказала Круциферская. Я часто говорю об этом с Дмитрием. Если мне хорошо, зачем я стану думать о будущем? Для меня его хоть бы и совсем не было. Он сам со мной часто соглашается, но тайная грусть так глубоко вкоренилась в него, что он не может ее победить. Да и зачем, впрочем? Прибавила она, светло и симпатично улыбаясь мужу. Я и грусть эту люблю в нем. В ней столько глубокого. Я думаю, мы с вами оттого не понимаем или, по крайней мере, не сочувствуем этой грусти, что у нас нрав поверхностнее, удобно впечатлительнее, что нас занимает и увлекает внешность.
Начали за здравие, свели за упокой. Начали так, что я хотел поцеловать вашу руку и сказать мужу: «Вот человеческое понимание жизни». Окончили тем, что его грезы — глубокомыслие. Хорошо и глубокомыслие. Мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещах, которых, может быть, и не будет.
Семен Иванович, на что вы так исключительны? Есть нежные организации, для которых нет полного счастья на земле, которые самоотверженно готовы отдать все, но не могут отдать печальный звук, лежащий на дне их сердца. Звук, который ежеминутно готов сделаться. Надобно быть погрубее для того, чтоб быть посчастливее. Мне это часто приходит в голову. Посмотрите, как невозмущаемо счастливы, например, птицы, звери, от того, что они меньше нас понимают.
«Однако довольно неприятно», — заметил неумолимый Крупов, «иметь высшую натуру для существа, назначенного жить не выше и не ниже, как на земле. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое расстройство, за нервный припадок. Обливайтесь холодной водой, да делайте больше движения. Половина надзвездных мечтаний пройдет. Вы, Дмитрий Яковлевич, от рождения слабы физическими силами. В слабых организациях часто умственные способности чрезвычайно развиты, но почти всегда эдак в кость, куда-нибудь в отвлечение, в фантазию, в мистицизм. Вот от чего древние говорили «mens sana in corpore sano» — «в здоровом теле здоровый дух». Посмотрите на бледных, белокурых немцев. Отчего они мечтатели? Отчего они держат голову на сторону? Часто плачут. От золотухи и от климата. От этого они готовы целые века бредить о мистических контроверзах, спорных вопросах, а дела никакого не делают. Недаром говорят, что медицинские занятия прививают человеку какой-то сухой материальный взгляд на жизнь. Вы так коротко знакомитесь с вещественной стороной человека, что из-за нее забыли другую сторону, ускользающую от скальпеля и которая одна и дает смысл грубой материи.
«Ох, эти мне идеалисты!» — сказал Семен Иванович, который приметно начал сердиться. «Вечно подъезжают со вздором! Да кто же это им сказал, что вся медицина только и состоит из анатомии? Сами придумали и тешатся. Какая-то грубая материя. Я не знаю ни грубой материи, ни учтивой, а знаю живую. Мудрецы вы, нынешние ученые, а мелко плаваете. Это наш старый спор. Он никогда не кончится. Лучше перестать. Посмотрите, как Яшу мы убаюкали нашими пустяками. Спит себе спокойно. Спи, малютка. Тебя еще папаша не научил презирать землю да материю. Не уверил еще тебя, что эти милые ножки, эти ручонки... кусочки грязи, приставшие к тебе. Любовь Александровна, пожалуйста, не развивайте в нем этих пустяков. Ну, вы мужу даете поблажку, бог с ним. Невинного ребенка, по крайности, не развращайте этим бредом с малых лет. Ну, что сделаете из него? Мечтателя? Будет до старости искать жар птицу, а настоящая эта жизнь в это время уйдет между пальцев? Ну, хорошо ли это? Возьмите-ка его.